Чья-то легкая рука опустилась на мое плечо. «Здесь что-то случилось, сэр?» «Мы слышали шум. Может быть, вам нужна помощь?» — спросила у меня изящная светловолосая леди в роскошном узорчатом лохе. Ее хмурый широкоплечий спутник присел на корточки и пытливо заглянул мне в лицо. Что я мог им сказать, этим славным ребятам? В конце концов, я совсем недавно был сэром Максом, самым легкомысленным парнем на обоих берегах Хурона. «Ничего страшного, господа», — улыбнулся я. «Я пришел сюда с другом, и этот дурак наотрез отказывался заходить в дом свиданий. Сначала полночи плакался мне, какой он одинокий, а стоило прийти сюда, и я ничего не смог с ним поделать. Стыдно сказать, но он боялся, дал мне по морде и убежал».
«Ваш друг сумасшедший», — милая леди изумленно покачала головой. «Как можно бояться своей судьбы?»
«Выходит, можно», — вздохнул я, задумчиво разглядывая свою левую руку, где каким-то непостижимым образом пребывал арестованный. «Так что все в порядке. Спасибо, ребята. Хорошей вам ночи».
«У нас будет хорошая ночь», — улыбнулась леди. Ее спутник, наконец, прекратил внимательное изучение моей физиономии и взял даму под руку.
«Магистры с ним, с вашим безумным другом. Зайдите сами, испытайте свою судьбу. Утро еще не скоро». Она лукаво улыбнулась и помахала мне на прощанье. Оставшись один, я задумчиво посмотрел на закрытую дверь дома свиданий. Уж не околдовала ли меня эта белокурая незнакомка? Не знаю, но мне вдруг ужасно захотелось зайти и испытать судьбу. В конце концов, у меня еще не было женщины в этом мире, разве что во сне, но это, кажется, не считается. Словно со стороны я наблюдал, как высокий молодой человек в невзрачном балахоне поднялся с мостовой и открыл дверь ближайшего дома свиданий. Кажется, это был я сам. Во всяком случае, я обнаружил себя уже за порогом этого заведения. Я нервно рылся в кармане лоохи, потому что с меня требовали две короны. Дом находился как раз на той стороне улицы, где ищущие мужчины, а ищущие платят за вход за двоих. Я отдал деньги, совершенно не понимая, что должен делать дальше. Давнишние объяснения Мелифаро вылетели из моей бедной головы. «Грешные магистры, куда я приперся? Я же с арестованным!» — в панике подумал я и понял, что в другой руке у меня уже зажат крошечный гладкий керамический квадратик с номером 19. Как и когда я его успел добыть, было для меня полной загадкой. Я задумчиво посмотрел на огромный стеклянный шар, стоявший прямо на полу у самого входа. Он был полон таких же квадратиков. Наверное, я успел машинально вытащить эту ерундовину. «Так что теперь?» — с ужасом спросил я себя. Меня била дрожь. Я уже и не вспоминал, что пришел сюда, чтобы встретить некую неизвестную женщину или испытать судьбу, по выражению милой светловолосой незнакомки. Только бы не сделать еще одну глупость, — думал я, — для одной ночи я уже наворотил более чем достаточно.
«Чего вы ждете, сэр?» — с приветливым удивлением спросил меня улыбчивый хозяин. «Ваш номер 19. Идите навстречу своей судьбе, друг мой».
«Да, конечно», — улыбнулся я. «Спасибо, что напомнили, зачем я сюда пришел. Люди такие рассеянные, а я как-никак человек». Я, наконец, вспомнил, что нужно делать, и медленно пошел вглубь помещения, где мельтешили одинокие дамы из числа ждущих, прекрасные и не очень. Мелькнула шальная мысль: «Клянусь, мама, еще ни один коп не искал себе любовницу с арестованным в кулаке». Я нервно усмехнулся и принялся считать. 1, 2, 3. Я даже не видел лиц, они сливались в одно смутное колышущееся пятно, а я шел сквозь это пятно с дурацкой усмешкой. 6, 7.
Какая жалость, что у меня совсем другой номер, незабвенная. 10, 11, позвольте пройти. 18, 19. Вас-то мне и надо, леди.
Ты нарочно? Опять колдуешь? — тихо спросил знакомый голос.
Зря ты это, сэр Макс. Ну да теперь уж ничего не поделаешь.
С судьбой не спорят, так ведь?
Я, наконец, сфокусировал глаза. Бледное пятно лица постепенно приобрело знакомые милые очертания. Леди Меломори настороженно смотрела на меня. Кажется, она не могла решить, что лучше — броситься мне на шею или спасаться бегством.
«Это уж слишком тихо», — сказал я. «Нет, это уж действительно чересчур». А потом я уселся на пол и начал смеяться. Плевать мне было на приличие, да и на все остальное. Мой разум решительно отказывался принимать участие в этом бредовом приключении. Кажется, моя истерика лучше всяких слов убедила Меломори в том, что никакого заговора против нее не было. Никогда.
«Давай уйдем отсюда, сэр Макс», — тихо сказала она, присев на корточки рядом со мной, — и осторожно погладила мою бедную сумасшедшую голову. «Ты перепугаешь посетителей. Пошли. На улице досмеешься, если захочешь. Поднимайся». Я послушно оперся на маленькую сильную ручку. Грешные магистры, эта хрупкая леди подняла меня без всяких усилий. Свежий ветерок быстро расставил все по местам, так что смеяться мне сразу расхотелось. «В этом глупом мире происходит множество странных вещей, Меломори», — сказал я и замолчал. «Да о чем тут было говорить?»
«Макс», — тихо сказала Меломори, — «мне очень стыдно. У тебя в спальне... Словом, теперь я понимаю, что несла ужасную чушь, но мне было так страшно. Я совсем голову потеряла».
«Представляю, — я пожал плечами, — заснуть у себя дома, а проснуться черт знает где».
«Кто такой черт?» — равнодушно переспросила Меломори. «Мне уже не раз приходилось выпутываться из подобных идиоматических недоразумений, но тут я только устало махнул рукой. Какая разница? Только, знаешь, я ведь действительно ничего специально не делал. Я до сих пор понятия не имею, как это могло получиться».
«Я знаю», — кивнула Меломори. «Теперь я понимаю, что ты пока сам представления не имеешь, что можешь натворить, но это уже не имеет никакого значения».
«Почему?»
«Потому что так уж все получилось. Только мы пойдем к тебе, а не ко мне. Я живу слишком близко, поэтому, словом, пусть эта последняя прогулка будет долгой».
«Последняя? Ты с ума сошла, Меломори. Думаешь, я такой уж смертоносный парень и откушу тебе голову в порыве страсти?»
Я пытался стать веселым, потому что я должен был немедленно стать веселым, дырку над всем в небе.
«Конечно, ты не откусишь мне голову. Она просто не пролезет в твою глотку», — Меломори беспомощно улыбнулась. «Но не в этом дело. Ты вообще понимаешь, где мы с тобой встретились, Макс?»
«В квартале свиданий. Ты не поверишь, но я сам не знаю, как меня туда занесло. Думай, что хочешь, но я пришел туда вслед за парнем с перламутровым поясом. Ты же знаешь про всю эту кутерьму с поясами».
Меломори кивнула, и я продолжил. «Мы немного побезобразничали. А потом я его арестовал. Он все еще здесь».
И я с улыбкой показал Меломори свой левый кулак.
«Ты хочешь сказать?» — леди Меломори расхохоталась. Пришла ее очередь усаживаться на тротуар. Я сел рядом и обнял ее за плечи. Меломори стонала от смеха. «Я-то думала, что ты... Ох, не могу! Ты самый потрясающий парень в мире, сэр Макс! Я тебя обожаю! Какая... какая досада!»
В конце концов, мы пошли дальше. «Ты никогда раньше не был в квартале свиданий?» — тихо спросила Меломори. «Да нет, у нас в пустых землях все обстоит как-то проще. Или, наоборот, сложнее, это смотря с какой точки зрения. В общем, не был я там никогда». «И ты не знаешь...» — голос Меломори окончательно превратился в шепот. «Ты не знаешь, что люди, которые встретились в квартале свиданий, должны провести вместе ночь и расстаться?»
«В нашем случае это совершенно невозможно». Я улыбался, хотя мое сердце медленно опускалось вниз. «Мы же оба не собираемся бросать работу, как я понимаю». Меломори покачала головой.
«Это не обязательно. Мы можем видеться сколько угодно, но мы будем чужими, Макс. Я имею в виду... Словом, и так понятно. Это традиция, тут уж ничего не поделаешь». Я сама виновата, пошла туда из вредности, хотела что-то доказать, не знаю уж кому. Не нужно мне было сегодня никуда ходить, да и тебе тоже. Хотя кто тут может быть виноват? Такие вещи люди сами не решают.
Но я совсем растерялся. У меня в голове уже была такая каша, что можно было просто заткнуться.
Давай не будем об этом, Макс, ладно? Утро еще не скоро, а говорят, что судьба умнее нас.
Не будем, так не будем, я пожал плечами, но мне кажется, что все это какая-то первобытная ерунда. Мы сами можем решить, что делать, причем тут всякие дурацкие традиции. Если хочешь, сегодня мы можем просто погулять, как будто ничего не случилось. Никому ни о чем не станем рассказывать. А потом, когда...
«Не хочу».
«Да это и невозможно», — Меломори вздохнула, улыбнулась и нежно закрыла мой рот ледяной ладошкой.
«Я же говорю, хватит об этом, ладно?»
Мы молча пошли дальше. Улица Старых Монеток была уже совсем близко. Еще несколько минут, и мы вошли в мою темную гостиную. Раздалось требовательное мяуканье Эллы Армстронга. «Ночь там или день, с дамой ты или без, а раз уж пришел, давай еду». Так что мне пришлось на минутку отвлечься. Меломори с изумлением разглядывала моих котят.
«Так вот они какие, будущие родители королевских кошек!» «Где ты их взял, Макс?»
«Как где? Их прислали из поместья Мелифаро, разве ты не знала?»
«А почему тогда весь двор убежден, что это неизвестная порода?»
«А магистры его знают. Просто я их расчесал. Кажется, до меня это никому в голову не приходило».
«Меломори, ты уверена, что все в порядке? Что бы ты там ни думала, но больше всего на свете я ненавижу принуждения. Я же сказала тебе, от нас теперь ничего не зависит, Макс. Все уже случилось». «Единственное, что мы можем сделать, это потерять еще кучу времени».
«Ладно», — улыбнулся я, — «не буду я с тобой спорить, пока и сгреб в охапку это чудо природы. Я тоже не собираюсь терять время. Только постарайся не выпустить своего арестованного. Чего я точно не собираюсь делать этой ночью, так это гоняться за ним по всему дому». Меломори улыбнулась насмешливо и печально. Я представил себе, как будет выглядеть наша погоня, и рассмеялся так, что мы оба чуть не полетели с лестницы. Меломори еще немного поулыбалась, потом напрягла свое воображение и тоже захихикала. Наверное, мы вели себя не слишком романтично, но это было именно то, что надо. Смех — отличная приправа к страсти, куда лучшая, чем томная серьезность, с которой набрасываются друг на друга герои мелодрам, которые я ненавижу. Единственное, что порядком отравляло мне жизнь, это дурацкие разговоры насчет последнего раза, который не вовремя начала и также не вовремя оборвала Меломори по дороге домой. Считается, что предопределенность разлуки обостряет наслаждение. Не знаю, не знаю. Думаю, что эта ночь показалась бы мне по-настоящему прекрасной,
если бы не мысли о том, что скоро придет утро, и мне придется вести безнадежную войну с предрассудками своего, наконец-то, обретенного сокровища. Эти размышления не способствовали моим попыткам почувствовать себя счастливым.
«Как странно», — тихо сказала Меломори, — «я так тебя боялась, Макс. Оказалось, что с тобой спокойно».
«Так спокойно?»
«Глупо все получилось».
«Что получилось глупо?» — улыбнулся я. «Надеюсь, не то, что я только что делал».
«Ну уж», — рассмеялась Меломори. «В общем-то, на этот счет трудно что-то сказать. Занятие само по себе не слишком интеллектуальное». Теперь мы смеялись вместе. А потом Меломори разревелась, что, по моим представлениям, было делом невозможным. Я так растерялся, что целую минуту изобретал способ ее успокоить. Тоже мне мыслитель.
Солнце, появление которого я с ужасом ожидал всю ночь, все-таки вскарабкалось на небо в положенное время. Меломори дремала на моей пришитой подушке, чему-то улыбаясь во сне. К этому моменту мне стало совершенно ясно, что нужно делать. План действий простенький, но сердитый, был ясен, как утреннее небо. Я просто никуда ее не отпущу. Пусть себе спит. А когда проснется, я буду сидеть рядом. Я сгребу ее в охапку, и она будет визжать, выдираться и нести всякую чушь насчет своих дурацких традиций. А я буду молча слушать весь этот бред и ждать столько, сколько понадобится, чтобы она умолкла хоть на миг. И тогда я скажу ей: «Милая, пока ты спала, я договорился с судьбой, она не будет возражать, если мы еще немного побудем вместе».
А если у леди Меломори все еще останутся возражения, ее просто никто не станет слушать.
Мне наконец-то стало полегче, даже спать захотелось, но вот об этом лучше было и не мечтать, так что я сделал хороший глоток бальзама Кахара. Сон отступил, бормоча извинения. Оставалась только одна проблема физиологического свойства. Мне давно хотелось в туалет. Покидать наблюдательный пост я не решался, но, с другой стороны, воспитание не позволяло мне справить нужду прямо в собственной спальне. Через полчаса я понял, что некоторые вещи просто невозможно терпеть до бесконечности, и внимательно посмотрел на Меломори. Она спала. В этом не было никаких сомнений, так что я на цыпочках вышел из комнаты и пулей полетел вниз. Не так уж много времени заняло это освобождение от земных горестей. Но когда я поднимался в гостиную, мое сердце сжалось от боли и сказало мне: «Вот ты все, парень!» Я тяжело опустился на ступеньку и услышал хлопок входной двери и фырканье собственного амобилера. Моя бедная голова отказывалась хоть как-то заниматься случившимся. Я просто понял, что все кончено. Вот теперь действительно все. Тупая боль в груди была единственным, что я чувствовал, но ее хватало с избытком, чтобы не быть слишком счастливым человеком. Я хотел послать зов Меломори, но знал, что это не нужно, ничего не нужно. Судьба, с которой я якобы договорился, лихо крутанула перед моим носом своей жирной задницей. Поэтому, кое-как справившись со скулящим сердцем, я вернулся в ванную, умылся, оделся и пошел на службу. В конце концов, у меня в кулаке до сих пор сидел арестованный бородач.